Добрый день, уважаемые слушатели. Я рад вас приветствовать на курсе «Увлекательное введение в функциональное программирование на языке F#». Меня зовут Дмитрий Сошников, я технологический евангелист Microsoft Россия, и в ближайшее время я проведу вас по этому удивительному, увлекательному путешествию. Обычно функциональное программирование воспринимается чем-то очень серьезным и сложным. Я преподаю курс функционального программирования на физтехе, в Высшей школе экономики, и это действительно фундаментальный и достаточно сложный математический курс. Тем не менее, функциональное программирование — это область программирования, которую можно использовать в ваших повседневных задачах. И многие программисты не знают, что программировать можно немного по-другому. Поэтому я решил сделать этот курс, в котором функциональное программирование будет излагаться с позицией именно обычного программиста. Мы посмотрим, как можно использовать всю мощь, красоту и богатство функциональных языков для решения ваших практических задач. Однако функциональное программирование очень сильно отличается от обычного программирования, к которому мы привыкли. В нем многое по-другому, в нем нет переменных, в нем нет циклов. Вы увидите, что это действительно очень интересный и отличающийся от нашего мира, от привычного. Поэтому готовьтесь увидеть много нового и интересного, и давайте начнем наше увлекательное путешествие. Давайте для начала посмотрим, как мы программируем привычным для нас образом на так называемых императивных языках программирования. И рассмотрим какую-нибудь простую задачу. Например, посчитать определенный интеграл функции синус на каком-то участке, от 0 до π, скажем. Определенный интеграл — это площадь под графиком функции. Поэтому на самом деле нам нужно взять этот самый график функции, разбить его на такие кусочки и площадь каждого кусочка просуммировать. Сложив все это вместе, мы получим необходимое значение определенного интеграла. Как мы стали бы решать эту задачу на привычном нам языке C#? Ну, наверное, у нас была бы какая-нибудь функция, в которой в цикле мы бы обходили от 1 до n все n кусочков, вычисляли координату каждого кусочка, значение функции, умножали на ширину участка и прибавляли это все к какому-то так называемому аккумулятору, какой-то переменной, которой вначале было записано значение 0. Это привычный нам подход. У нас есть переменные, у нас есть операторы, которые что это делают, и самый главный оператор — это оператор присваивания. Он меняет состояние памяти компьютера, заменяя значение переменной на другое. Таким образом, выполнение программы — это некоторый переход по графу состояний из одного состояния памяти в другое. А вершина этого графа — это очень большое вся память компьютера. У нас есть функции, чтобы можно было группировать операторы в какие-то маленькие кусочки, но тем не менее, за счет того, что любой оператор может поменять любую переменную, доступную ему в программе, вне функции, глобальную переменную, возникают так называемые побочные эффекты. Очень сложно уследить за программой, за большой программой, когда мы вызываем какую-то функцию, и мы понимаем, что она не должна делать ничего плохого, она при этом изменяет какие-то переменные, которые мы, собственно, об этом можем не знать, если не знаем реализации самой функции. Таким образом, для сложных программ это действительно очень сложно. Возникает так называемый сложностной ад, когда за счет большого количества побочных эффектов становится сложно уследить за красивой логикой программы. Функциональное программирование немного другое. Давайте представим себе, что нам нужно посчитать такую же площадь под графиком функции, но используя не язык программирования, а, скажем, программу Excel, электронные таблицы. В чем принципиальная разница? В программе Excel нет понятия переменной. В них есть ячейки, и можно вычислять новые ячейки на основании предыдущих ячеек. Но мы не можем сказать, взять какую-то ячейку и увеличить ее значение на единичку. Мы не можем организовать цикл. Посмотрим, как же мы можем решить такую задачу с использованием Excel. Так нам нужно вычислить площадь под графиком функции. И при этом у нас нет понятия переменной, которую мы можем менять. Однако мы можем начать заполнять ячейки какими-то данными. Ну, например, пускай мы хотим разбить ось x на 10 отрезочков. При этом мы можем взять и пронумеровать их. То есть в первой графе Excel сделать как бы номер отрезка. Делаем 10 номеров. Дальше, поскольку отрезок от 0 до π, мы можем в следующей колонке Excel сделать x-итая, то есть координата итой точки. Как мы ее можем вычислить? Это, очевидно, будет 3,14, я немножко округлю π, делить на число точек 10 и умножить на номер точки. Вот таким вот образом мы получим равномерно распределенные по всей числовой прямой точки. Дальше, очевидно, нам нужно почитать значение функции синус в этой точке. Поэтому мы вычисляем в следующей графе синус от x-итого, то есть от предыдущего значения. опять же, размножим эту формулу на всю колонку и получаем значение функции. И, наконец, суммировать нам нужно значение функции, умноженное на длину интервала. Поэтому мы должны предыдущее число умножить на 3,14 разделить на 10. Вот таким вот образом мы получаем в каждой ячейке площадь того квадратика, который нам нужно просуммировать. И получив их общую сумму, у нас получается общий ответ, который, ну, мы видим, что он почти равен тому ответу, который должен получиться, то есть 2. Вот таким вот образом мы смогли на Excel без использования переменных и без использования цикла посчитать значение интеграла. Очень похожим образом мы можем решить эту задачу на языке F-Sharp. Как это решение будет выглядеть, мы с вами подробнее узнаем на следующей лекции, когда поговорим про последовательности, и вы поймете, что достаточно компактно, используя такую же идеологию вычисляемых ячеек, можно решить эту задачу на F-Sharp. Но что сейчас нам важно понять? Функциональное программирование базируется на нескольких важных идеях. Во-первых, мы рассматриваем процесс решения задачи не как выполнение каких-то шагов алгоритма, а как вычисление некоторой функции. Вся задача представляет собой функцию, в которой какие-то данные поступают на вход и какие-то данные уходят, получаются в результате. Таким образом, эта функция, она, в свою очередь, разбивается на более простые функции, которые, объединяясь вместе, собственно, и дают нам решение задачи. Но при этом каждая функция, она не содержит внутреннего состояния. Мы можем основываться только на том, что мы передали этой функции на вход. И дальше, комбинируя эти переданные значения, мы получаем результат. Поэтому получается, что и нет переменных. Также функции являются так называемыми first class citizen в языке, то есть функции мы можем тоже передавать в качестве аргумента внутрь функции, и этим очень часто в функциональном программировании мы будем пользоваться. Итак, рассмотрим простейший пример. Поскольку очень многое зависит от функций, попробуем описать на языке F-Sharp самую простую функцию. Ну, например, функцию, которая умножает какое-то число на 2. Для этого используется операция let. Let означает связывание имени с каким-то значением. В данном случае let используется для описания функции. Мы видим, что описанная таким образом функция — это некоторая функция, которая принимает на вход целое число и возвращает тоже целое число. Это видно из типа данных, который нам здесь вывел интерпретатор F-Sharp. Каким образом этот тип данных получился? Хотя мы вроде бы нигде типы данных не описывали. Здесь используется механизм, который называется вывод типов. F-Sharp понял, что число 2 — это целое число. Раз мы умножаем на целое число, то, наверное, x тоже целое число, и результат функции в результате тоже целое число. Вы видите, что описание функции получилось очень компактным. Чтобы применить функцию к какому-то аргументу, мы можем использовать традиционную нотацию со скобками, но поскольку применение функции к аргументу в функциональном программировании — это очень часто встречающаяся операция, то мы можем не ставить скобки, а написать просто twice пробел 5. Точка с запятой, которую я пишу, это не какой-то специальный оператор, это знак, использующийся в интерпретаторе F-Sharp, чтобы показать ему, что пора вычислять то, что я ввел. Попробуем, предположим, нам нужно применить функцию twice два раза к числу 5, то есть вычислить twice от 5 и потом снова применить к этому функцию twice. Написав просто два раза twice, twice 5, мы получим ошибку, потому что по ассоциативности вызовы группируются влево, и этот вызов означает применить twice к twice, а потом уже к 5. И это, естественно, сделать нельзя, потому что типы противоречат. Поэтому в этом случае нам нужно писать вот таким вот образом twice от twice 5, то есть использовать скобки для того, чтобы группировать операции в соответствии с приоритетом. К этому нужно немного привыкнуть, потому что в обычном программировании скобки расставляются чуть-чуть по-другому. Но как только вы начнете работать на F-Sharp и писать какие-то реальные программы, вы очень быстро поймете, что такой подход, он является, ну, в принципе, таким же удобным, как и привычный нам подход на C-Sharp. Итак, мы видели, что операция let используется для описания функции, она же может использоваться для описания каких-то символов. Например, мы можем написать let x равно 5 и в дальнейшем использовать этот x в нашей программе. И значение, это вот имя x будет заменено на число 5. Это отличается сильно от переменной, потому что переменная — это некоторая ячейка памяти, которая может менять свое значение в ходе выполнения программы. Здесь же, написав let x равно 5, в дальнейшем везде в данной области видимости это x будет означать описанное нами число. То есть на самом деле программа, которая приведена слева, let x равно 5, let z равно факториал x, и напечатать z, по сути дела, сводится к подстановке, когда мы просто просим f-sharp напечатать факториал 5. В этом как бы нету никакого более глубокого скрытого смысла. Итак, поговорим теперь о таком понятии, как композиция и конвейеры. Применение функции twice два раза к числу 5 мы могли записать на самом деле по-другому. Таким вот образом, написав twice композиция twice, примененная к 5. Значок композиции позволяет из двух функций строить третью функцию, которая представляет собой последовательное применение этих двух функций. Мы можем использовать композицию не только в применении, можем, например, описать отдельную функцию quad, которая будет описана как twice, композиция twice. Вы видите, что функциональное программирование позволяет очень легко оперировать с целыми функциями. И вот таким вот оператором, описанием quad, мы на самом деле определили функцию, у которой, кажется, на первый взгляд нет аргументов, но мы понимаем, что поскольку это композиция двух функций из целого в целое, то она на самом деле на вход принимает некоторое число. И мы можем, написав quad 5, получить тот же самый результат, как бы двойного вызова функции twice. Можно использовать и другой синтаксис, часто используется так называемый конвейер. Например, функция число 5 подать на вход функции twice, и то, что получилось, снова подать на вход функции twice. И мы получим то же самое значение 20. Или можно написать то же самое по-другому. Функция twice подать на вход число 5, а после того, что получилось, подать на вход еще раз функции twice. Получается достаточно красивая такая вот смешная запись конвейера, которая приводит на самом деле к тому же результату, что и те предыдущие записи. У программиста есть много способов красиво выразить то, что он хочет написать. И здесь, конечно, важное значение имеет некоторое чувство стиля, и очевидно, что когда вы пишете красивые программы, вы получаете от этого больше удовольствия. Важное понятие функционального программирования — это лямбда-выражение. На самом деле функциональное программирование основано на разделе математики, который называется лямбда-исчисление. Поэтому лямбда-выражение играет важную роль. Мы обычно описывали функцию twice с аргументом x. Мы можем написать по-другому. Let twice равно функция, которая по x возвращает x умножить на 2. Вот эта вот функция, которая по x возвращает x умножить на 2, это лямбда-выражение. Это описание некоторого выражения, представляющего собой функцию. Иными словами, это некая функциональная константа. Например, нам не обязательно присваивать эту константу имени, мы можем написать функцию, которая по x возвращает x умножить на 3, применить ее к числу 5. Можем взять такую же функцию, построить композицию ее с функцией twice и подать на вход этому число 5 и получить ожидаемый вполне результат 30. То есть такая лямбда-выражение позволяет нам легко записывать функцию, не определяя ее в виде какого-то отдельного имени. Это бывает очень полезно, если нам нужно передать одной функции на вход другую функцию, и мы не хотим ее отдельно описывать. Таким образом, мы видели, что операция let, ключевое слово let, может использоваться многими способами. Оно используется для описания константы, например, какого-то имени. Оно используется для описания функции. Кроме того, мы увидели, что есть разные способы описания функциональной константы с помощью слова fun. И на самом деле то же самое можно делать с помощью ключевого слова function. Между ними есть некоторая небольшая разница, на которой я подробно останавливаться пока не буду. Но упомяну, что слово function поддерживает такой механизм, который называется pattern matching. Например, мы можем написать, что функция quantity — это функция, которая для аргумента 0 возвращает слово none, для аргумента 1 возвращает слово one, для аргументов всех остальных возвращает слово many. Таким вот образом, легко мы можем осуществить прямо в описании функции некоторые выбор, множественный выбор. И pattern matching — это очень важная и часто используемая возможность в функциональных языках. Итак, пока что мы видели, что можно работать с языком F-Sharp в диалоговом режиме, набирая команды. Конечно, это очень неудобно. На самом деле F-Sharp входит в состав Visual Studio, начиная с 2010 года, и F-Sharp можно использовать прямо изнутри Visual Studio. Причем можно делать это двумя способами. Можно использовать интерпретатор, и примерно так же, как мы делали в диалоговом режиме, набирать программы. Только еще удобнее, то есть мы можем набирать программу в текстовом окне, после этого выполнять ее в интерпретаторе. А можно же использовать F-Sharp так же, как и все привычные нам языки, когда мы описываем некоторую программу, которая затем компилируется в отдельную сборку, то есть в выполняемый файл .exe или в какую-то библиотеку DLL. Посмотрим, как это выглядит. Вот как выглядит Visual Studio с открытым интерпретатором языка F-Sharp. Мы можем перейти в нижнее окно и здесь вводить какие-то выражения на F-Sharp, например, 1 плюс 2, и получать ответ. Но еще более удобно делать это прямо в окне редактирования кода. Мы можем набрать здесь нужный нам фрагмент кода, 1 плюс 2, выделить его и нажать Alt-Enter. При этом мы получаем ответ в нижнем окне. Вот в таком диалоговом режиме очень удобно вести разработку. Давайте попробуем решить какую-нибудь простую задачу, например, квадратное уравнение. Опишем функцию для решения квадратного уравнения. Функция будет называться solve, она будет иметь три аргумента, и как она будет выглядеть. Вначале мы вычисляем дискриминант b в квадрат минус 4 точка умножить на a умножить на c. Обратите внимание, что я использую точку для того, чтобы подчеркнуть, что это число имеет вещественный тип. И затем мы возвращаем пару значений x1, x2. То есть минус b минус корень из d делить на 2 делить на a. И минус b плюс корень из d делить на 2 делить на a. И на всякий случай нам стоит поставить скобки. Вот такая вот функция позволяет нам решать квадратные уравнения. Я выделю эту функцию, нажму Alt-Enter, и вижу ошибка. Она сразу показывается внизу и в самом тексте. Вот, нажму Alt-Enter, и функция описана. Теперь мы можем ею пользоваться. Ну, например, попробуем решить уравнение с коэффициентами 1, 2 и минус 3. Получаем правильные ответы. Два корня, минус 3 и 1. Если же мы, например, используем уравнение, которое решение не имеет, то что получится? Получится ответ, состоящий из двух значений none. None означает not a number. Это означает, что корень из отрицательного числа библиотека F-Sharp не смогла извлечь, и поэтому вернула специально зарезервированное для этого значение none. Если же мы хотим, чтобы функция возвращала нам признак того, есть решение или нет, то обычно для этого в функциональном программировании используют специальный так называемый опциональный тип. В данном случае мы можем здесь добавить условный оператор, сказать, если дискриминант меньше нуля, то мы возвращаем специальное значение none, а в противном случае только нужно условный оператор ставить после вычисления дискриминанта. А в противном случае мы возвращаем пару, но не просто пару, а пара помечается специальным ключевым словом sum. Такая функция, если мы ее определим, мы видим, что она возвращает нам в результате значение не просто два float, два вещественных числа, а float на float option, так называемый опциональный тип. Посмотрим, если мы выполним наше solve 1, 2, 3, то у нас возвращается значение none. Если мы делаем solve 1, 2, минус 3, то возвращается значение sum от минус 3, 1. Для того, чтобы это значение напечатать, мы можем использовать специальный оператор pattern matching. Ну, например, мы можем сказать, что функция print, которая будет печатать результат, она определится следующим образом. Print r равно. И дальше использовать оператор матчинга. Match r with none. Мы напечатаем корней нет. А если это значение sum x1, x2, то мы напечатаем значение этих корней. Print fn x1 равно процент %f, x2 равно процент %f, x1, x2. Вот такая вот функция будет печатать нам ответ. Для того, чтобы напечатать ответ на наше уравнение, мы используем конвейер. Solve 1, 2, 3 подаем на вход функции print. Определим функцию print, и мы видим, что функция печатает ответ x1 равно минус 3, x2 равно 1. Ну и для уравнения, у которого нет корней, также печатается правильный ответ. Вот так удобно использовать F-Sharp в Visual Studio. Если мы захотим в дальнейшем из этого кода интерактивного сделать отдельную какую-то библиотеку, DLL или отдельный выполняемый файл, нам достаточно будет переименовать файл с расширения FSX на расширение FS, добавить его в проект F-Sharp-овский и начать и скомпилировать его. На всякий случай я покажу, что в Visual Studio мы сможем создать проект на языке F-Sharp, ну, например, консольное приложение. При этом у нас откроется новый проект, в котором будет, как водится для консольного приложения, основная функция main. Вот эта функция будет выполняться в процессе запуска программы. Вот, и в эту функцию мы можем начать писать какой-то свой код. Например, print fn hello world. Таким образом, мы создали нашу первую консольную программу на F-Sharp, которая печатает на экране, и мы это сейчас увидим, значение hello world. Чтобы оно держалось несколько дольше, нам традиционно нужно добавить сюда что-нибудь типа console readKey. В этом случае мы видим, возникает ответ, нажимаем клавишу, и он исчезает. Вот таким вот образом мы можем делать приложения на F-Sharp, библиотеки на F-Sharp и, в общем-то, любые проекты, которые можно делать в Visual Studio. Итак, что же мы видели? F-Sharp очень действительно красивый и краткий язык. Поскольку в нем есть вывод типов и достаточно хитрый синтаксис, мы, программы, которые мы пишем, получаются очень короткими и красивыми. Кроме того, там нет переменных, там есть только имена. Программы на F-Sharp, они очень похожи на динамические языки, на тот же самый JavaScript, но при этом используется строгая статическая типизация, то есть все ошибки, они проверяются на этапе компиляции. И система типов в C-Sharp, она еще лучше, в F-Sharp, еще лучше, чем в C-Sharp. Немного необычно записывается применение функции, но к этому очень скоро мы привыкнем. Давайте рассмотрим чуть-чуть более сложную задачу, например, сумму чисел от 1 до 100. Для того, чтобы ее посчитать, поскольку нету переменных, нету циклов, нам придется использовать рекурсию. То есть мы описываем функцию сумма чисел от A до B, и если A больше B, то есть мы уже завершили суммирование, мы возвращаем 0, а если A меньше B, то возвращаем A плюс сумма чисел от A плюс 1 до B. Такая функция позволяет нам вычислить сумму чисел, если мы вызываем ее с значениями от 1 до 100. Обратите внимание, что рекурсивная функция отмечается специальным ключевым словом rec. Мы пишем не просто let, а let rec. В остальном же рекурсия достаточно понятна. И в функциональном программировании, в классическом, нету другого способа описать повторяющиеся действия, кроме как рекурсия, поскольку для циклов необходимо обязательно наличие переменных, которые будут меняться на каждом шаге цикла. Здесь же на каждом шаге цикла просто получается новый аргумент функции. Итак, запомним, что для повторяющихся операций используется рекурсия и ключевое слово rec. Попробуем решить нашу задачу с интегралом функции в интервале от a до b. Для этого нам придется чуть-чуть модифицировать нашу функцию суммирования, добавив к ней еще один аргумент, это f. И здесь мы будем суммировать не просто числа от a до b, а мы будем суммировать применение некоторой функции каждый раз к итому числу. То есть мы вместо того, чтобы добавлять a плюс сумму чисел от a до b, будем добавлять f от a. Это позволит нам не просто суммировать числа, а суммировать значение некоторой функции в определенных точках в интервале от a до b. И для того, чтобы получить значение определенного интеграла, мы используем эту функцию. То есть передаем в функцию интегрирования саму функцию f и интервал от a до b. Дальше договариваемся, что число точек на интервале будет n равно 100. Вычисляем шаг h и вызываем функцию суммирования от 0 до n. И на каждом шаге подсовываем в качестве аргумента функцию, которая умножает ширину интервала h на значение функции f в нужной точке. Таким образом, вот очень просто мы можем описать функцию интегрирования. Но эта функция суммирования является частным случаем более общего подхода. В функциональном программировании нам всегда хочется пойти как можно дальше и обобщить те вещи, которые мы реализуем. Поэтому функцию суммирования некоторой функции f от n мы можем обобщить на функцию итерирования в диапазоне от a до b. А дальше в диапазоне от a до b в каждой точке мы будем не обязательно складывать значение предыдущее с следующим. Мы будем применять некую произвольную функцию f. И в дальнейшем, если, например, в качестве функции f передать функцию плюс, мы получим суммирование. Если в качестве функции f передать функцию умножить, мы получим описание факториала. Как будет выглядеть такое итерирование? В принципе, это очень похоже на описанную нами ранее функцию суммирования, но только здесь вместо плюса мы пишем f от a и итер. Как выглядит это итерирование? Мы начинаем с некоторого начального значения i и применяем некоторую функцию к этому значению i и конечному значению интервала b. Затем получившееся значение, оно называется аккумулятором, применяем к следующему числу, то есть b-1, с помощью той же самой функции f. Затем функцию f применяем к b-2 и текущему значению аккумулятора. И таким образом, пока не доходим до конца, до результата. С помощью этой функции ITER мы можем описывать многие другие функции. Ну, в частности, вот вы видели сумма, факториал. С помощью этой же функции мы можем описать возведение в степень. Потому что для того, чтобы возвести x в степень n, нам нужно n раз домножить некоторый аккумулятор на x. Поэтому функция, она выглядит так. На каждом шаге мы игнорируем номер шага, но просто домножаем аккумулятор на x. И запускаем это все от единицы, с начального значения единица. И обратите внимание, что единица здесь — это единица float, единица с точкой. Поэтому функция power принимает на вход в качестве x вещественное значение и возвращает вещественное значение. А функция factorial, например, принимает целое значение и возвращает целое значение. И при этом описание функции никак не меняется. Тип данных не является жестко зашитым в функцию, а функция является полиморфной. Итак, начнем с готовой функции ITER и определим через нее функцию интегрирования произвольной функции. Назовем ее integrate. На вход получаем значение функции f и интервал a и b. И дальше наша задача посчитать интеграл. Поэтому мы определим let n равно 100, это число точек, на которые мы делим отрезок. Дальше шаг — это b минус a, деленное на число точек, но приведенное к типу float. И затем нам нужно вызвать функцию ITER. ITER будет работать в интервале от 0 до n, и дальше нужно ей передать функцию, которая будет считать интеграл. Функция ITER, я напомню, это функция с аккумулятором, которая сначала получает значение номера отрезка и затем аккумулятор. И она должна к аккумулятору прибавить величину очередного кусочка под графиком нашей функции. То есть аккумулятор плюс, и дальше мы умножаем h на значение функции f в нужной точке. А нужная точка у нас вычисляется как a плюс и умножить на h. И все это начинается со значения 0 и производится в интервале от 0 до n. Осталось побороться с несоответствием типов, потому что i у нас переменная целого типа, поэтому нам нужно привести ее к типу float. Вот таким вот образом мы определяем функцию для интегрирования. Выполним ее. Сначала выполним функцию ITER, затем выполним функцию integrate. И попробуем применить ее для вычисления значения интеграла синуса. Integrate синус от 0 до 3.14. 0, опять же, должен быть вещественным. И получаем ответ почти что 2, потому что мы здесь передали почти что π. Таким образом, мы видим, что, в общем-то, ну, в небольшое количество строк мы описали решение нашей исходной задачи. Итак, что же мы видели из интересного? В языке F-Sharp и в любых других функциональных языках вместо циклов, вместо итераций используется рекурсия. Однако очень часто бывает так, что нам не нужно писать рекурсию самим с нуля, мы можем воспользоваться некоторыми стандартными встроенными функциями. Например, описать один раз функцию ITER и после этого пользоваться ей для любых повторяющихся действий, которых нужно накапливать какое-то значение в аккумуляторе. Рассмотрим еще более сложный пример. Предположим, мы хотим посчитать значение функции с помощью разложения в ряд Тейлора. Но, наверное, вы знаете, что функцию e в степени x, чтобы точно посчитать внутри компьютера, в целых числах используют некоторое вот такое вот разложение в сумму. Мы же попробуем такую функцию e в степени x посчитать в явном виде с использованием нескольких членов вот этого ряда. Давайте посмотрим, как это можно сделать на языке F-Sharp. Итак, теперь на основе ITER определим вычисление ряда Тейлора. Для этого опишем значение факториала. Факториал n, очевидно, это будет итерация с функцией умножения, начиная с единицы, которые действуют от 1 до n. Функция степени x в степени n, это будет опять же итерация, которая принимает на вход x и аккумулятор, вернее не x, а какую-нибудь другую переменную z и аккумулятор, и возвращает аккумулятор умножить на x, потому что каждый раз домножает значение на x. И начиная от единицы, от нуля до n. Давайте определим эти функции, посмотрим, правильно ли они все, что нужно, вычисляют. Факториал у нас целый, поэтому начинаем от целой единицы. Итак, факториал 5 – это 120, 2 в степени 8 – это 512. Наверное, это плохо, поэтому мы делаем здесь от 1 до n, чтобы 2 в 8 степени было 256. Теперь суммирование ряда Тейлора. Назовем функцию myexp от x. И суммировать мы будем 5 или 6 первых членов. Поэтому мы вызываем функцию iter. В качестве функции i и аккумулятор прибавляем к аккумулятору ith член. А ith член это x в степени n, pow x i, деленное на x факториал. Факт на и факториал. И мы считаем это, начиная с нуля, от нулевого члена до, например, пятого. Вот такая вот получилась функция. И если мы вычислим myexp от 1,0, мы должны получить значение числа e, 2,7, что действительно соответствует истине. Итак, что же мы видели? На функциональном подходе мы можем свести практически все операции к описанной нами операции iter. И поэтому программа получается действительно компактной и короткой. Если мы такую же программу будем писать на языке C-Sharp, то получится, что для описания факториала нам необходимо использовать цикл. Для описания x степени n нам необходимо использовать цикл. Для описания суммирования ряда мы также используем некоторый цикл с аккумулятором. И эта идея цикла, она постоянно повторяется. В ней нам легко сделать ошибки. Здесь же саму идею суммирования с аккумулятором мы выносим в отдельную функцию iter. И все остальное является просто частным случаем этой функции. Программа получается красивее и компактнее, не так ли? За счет чего это становится возможным? В функциональном программировании используется очень мощная функциональная абстракция, когда мы можем, казалось бы, простой операцией применения функции строить композицию функции достаточно сложного вида. И в функциональном программировании проще повторно использовать код и собирать требуемые нами задачи из более маленьких кусочков. Итак, еще раз поговорим про вывод типов. Мы видели, что описав функцию iter, мы можем применять ее к значениям разных типов. Например, если обычный факториал мы опишем таким вот образом, то факториал для более больших значений, он уже не будет помещаться в значение типа integer. И нам захочется, чтобы значение факториала имело тип, например, big integer, который позволяет в .NET хранить произвольное число произвольной длины. В этом случае функцию iter переписывать не придется, просто мы чуть-чуть заменим функцию аккумулятора, она будет домножать каждый раз на целое число, но результат будет получаться не типа integer, а типа big integer. И аккумулятор у нас будет иметь тип big integer. Мы видим, что начнем мы со значения 1, но big integer 1, и будем каждый раз домножать его на нужное число. Это описание позволит нам увидеть такой интересный факт. Оказывается, 7 факториал, которому еще раз применили факториал, это вот такое большое число. И его вполне реально, очень быстро можно вычислить с помощью описанной нами только что функции. Вы можете попробовать повторить это, и даже можете попробовать вычислить факториал для еще больших значений. Однако, вас может постичь неудача. Например, когда я попробовал вычислить 13 факториал и от этого еще раз факториал, у меня возникло переполнение стека. Почему так произошло? Дело в том, что рекурсия — это операция, которая требует постоянного выделения памяти. И, наверное, если вы привыкли программировать на императивных языках, то вас учили, что рекурсия, в принципе, это плохо. Если можно избежать рекурсии, намного эффективнее можно решить проблему с помощью обычного цикла. А у нас же нет возможности написать что-то в виде цикла. Но рекурсия иногда бывает такое, что она абсолютно идентична циклу и не требует выделения памяти. Это так называемая хвостовая рекурсия. И в функциональных языках, если мы хотим научиться писать действительно эффективные программы, нам необходимо применить чуть-чуть больше усилий и написать программу в виде хвостовой рекурсии. Посмотрим пример с факториалом. Наивно описанный вот таким вот образом факториал не является хвостовой рекурсией, потому что для того, чтобы его вычислить, нам необходимо сначала на каждом шаге вычислить факториал n-1, потом вернуться в предыдущий шаг и домножить его на число n. В хвостовой же рекурсии рекурсивный вызов является последним, что выполняется в функции. И за счет этого нам не надо никуда возвращаться, мы не храним адрес возврата, мы просто сразу начинаем выполнять функцию заново. Для того, чтобы переписать факториал в виде хвостовой рекурсии, используют такой стандартный прием. Мы добавляем в функцию еще один аргумент, так называемый аккумулятор, который будет начинаться с единички, и дальше на каждом шаге функции мы просто домножаем его на очередное число и передаем дальше. При этом, когда мы доходим до конца, до числа n равного единице, мы возвращаем накопленное значение аккумулятора. Почему этот способ отличается от предыдущего? Здесь умножение происходит до вызова функции. Это позволяет нам вызов функции факториал сделать действительно последним, что выполняется в ходе вычислений на каждом шаге. При этом как бы лишний аргумент, его можно легко спрятать, назвав эту функцию fact-штрих, а функцию факториал обычную описав как fact-штрих от единицы и n. Так именно и поступают с большинством функций в библиотеке F-Sharp. Кроме того, вспомним, что в F-Sharp можно использовать вложенные функции. Внутри одной функции можно с помощью let описывать другие имена, в том числе имена функции. Поэтому, чтобы имя fact-штрих не было видно в глобальной области видимости, его обычно делают локальным. То есть мы описываем функцию fact-n, в которой внутри описывается функция fact-штрих, и дальше fact от n — это fact-штрих от 1n. Вот такая вот красивая, содержащаяся в себе описание факториала с хвостовой рекурсией. Итак, начнем опять же с нашей функции iter и попытаемся преобразовать ее к хвостовой рекурсии. Что для этого нужно сделать? Во-первых, функция iter станет вложенной, а исходная обрамляющая функция iter будет уже не рекурсивной. Поэтому iter f i a b будет обрамляющей функцией. Iter-штрих мы передадим в нее дополнительное поле, которое называется аккумулятор. И в случае достижения конца, если а больше b, будем возвращать аккумулятор. А в противном случае нам нужно будет вызывать функцию iter-штрих рекурсивно. Но при этом iter-штрих будет передаваться в iter-штрих f i a плюс 1 b. И в качестве аккумулятора мы будем передавать f от a и аккумулятора. А функция iter будет вызывать iter-штрих. Iter-штрих f i a b. И в качестве начального значения аккумулятора мы передаем наше значение i. Вот это вот первое приближение нашей функции iter, которая использует хвостовую рекурсию. Давайте проверим, что она работает. Посчитаем факториал. Итер умножить 1 от 1 до 5 должно дать нам 5 факториал, то есть 120. Правильно. Теперь посмотрим, как эту функцию можно немножко оптимизировать. Дело в том, что, например, значение i, передаваемое сюда, оно вообще нигде не используется. Оно нужно нам всего лишь, чтобы передать его в качестве начального значения аккумулятора. Поэтому отсюда мы можем аргумент i исключить, поскольку каждый передаваемый аргумент — это лишняя память. Кроме того, мы видим, что значение b также здесь не используется, только в условном операторе. Поэтому мы вполне можем допустить, чтобы b было глобальным значением для функции iter-штрих. Равно как и f, поскольку f не меняется, она может оставаться глобальной и неизменной. То есть, по сути дела, мы из передаваемых аргументов можем исключить b и f и оставить только текущее значение интервала a и аккумулятор. В этом случае наша функция очень сильно, iter-штрих, очень сильно упростится. Вот таким вот образом. И, соответственно, здесь мы будем передавать, опять же, начальное значение a и аккумулятор. При этом функция останется по-прежнему работоспособной. И вот так вот будет выглядеть действительно удачное определение функции ИТР с помощью хвостовой рекурсии. Что интересно, конечно, хвостовая рекурсия, она чуть-чуть усложняет такие простые и красивые алгоритмы. Но что приятно, быть умным и преобразовывать в программу хвостовой рекурсии обычно нужно только тогда, когда мы пишем функции базового уровня, например, функцию ITER. Как только мы описали функцию ITER в виде хвостовой рекурсии, мы можем на основе нее описывать функции факториал, возведение в степень, суммирование, и они все уже будут выполняться эффективно, так же эффективно, как и обычный цикл на языке C-Sharp. И это, конечно, замечательно, это накладывает не слишком много дополнительной работы. Итак, чтобы функциональная программа была эффективна, нам необходимо думать. Но думать нужно немного, при описании базовых функций нужно использовать хвостовую рекурсию. И программа при этом будет так же эффективна, как императивная, но при этом не будет содержать побочных эффектов и других проблем, присущих императивным языкам. Давайте поговорим теперь о том, как устроены функции двух аргументов. Мы можем на F-Sharp описать функцию плюс xy равно x плюс y. При этом плюс 1,2 будет равно 3. Но раньше мы говорили, что плюс 1,2 вычисляется слева направо. То есть это то же самое, что плюс, примененный к единичке, и затем примененный к двойке. Это выглядит очень странно. Это кажется каким-то бредом, но на самом деле именно так устроены функции в функциональных языках. Плюс 1,2 кажется, что имеет два аргумента. Но на самом деле это функция, которая, будучи применена к одному аргументу, возвращает другую функцию, которую затем можно применить еще раз. В частности, мы можем написать let p1 равно плюс 1, и эта функция p1 будет означать прибавить единичку к любому числу, и затем применить p1 к двум. Вот так вот в несколько шагов делается вычисление функции нескольких аргументов в функциональных языках. Почему это очень удобно? Потому что это позволяет нам применять функции не до конца, а частично. И почему так происходит? На самом деле, если вы посмотрите на описание функции плюс, то плюс xy равно x плюс y — это то же самое, что написать плюс — это функция от x, которая возвращает функцию от y, которая возвращает x плюс y. И отсюда видно, что если мы применяем плюс к какому-то одному аргументу, то вместо x подставляется этот аргумент и возвращается функция от y, которая равна этому аргументу плюс y. Это позволяет нам очень гибко комбинировать функции. Кроме того, мы, конечно, можем использовать для функции из нескольких аргументов понятие пары. Например, написать функция плюс от x, y равно x плюс y. Эта функция будет иметь уже другой тип. В ней как бы будет не два аргумента, а один аргумент, который является пара. Но мы не сможем в такую функцию передать, например, один только аргумент и частичное применение построить. Это будет ограничивать возможности применения этой функции в функциональном языке. Частичное применение функции позволяет очень сильно упрощать многие записи. Например, в случае с факториалом, как мы раньше писали, мы описываем функцию fact и говорим, что fact от n — это fact от 1n. Но мы понимаем, что функцию fact на самом деле можно применить к числу 1, не пиша аргумент n в явном виде. И тогда мы можем последний n в описании функции и в ее вызове просто убрать и получить более короткую запись. Но еще более простой пример. Если у нас есть функция f от x равна 2x, равная 2x плюс 1, то мы можем тоже избавиться от аргумента этой функции, записав все в виде композиции. Что означает 2 умножить на x плюс 1? Это значит, то число, которое нам передали, нам нужно сначала умножить на 2, а потом прибавить к нему единичку. Вот это мы можем выразить с помощью композиции. Написать, что let f равно сначала умножить на 2, потом композиция с функцией прибавить единичку. Очень красивая, элегантная запись, которая позволяет ощутить суть оперирования функциями. Когда мы оперируем функциями, нам не нужно знать, какие у них аргументы, как они передаются. Мы просто строим композицию, объединяем функции вместе и получаем функции с новыми свойствами. Вот в этом прелесть и суть функционального программирования. Итак, такое частичное применение функции, описание функции из двух аргументов, называется карированием. И карированные функции, они могут очень гибко комбинироваться. Именно поэтому в функциональном программировании всегда используются именно карированные функции. Итак, Что мы можем сделать, какой вывод из этого нашего первого урока? Функциональное программирование — это действительно очень красиво. Оно позволяет вам наслаждаться теми программами, которые вы пишете. А когда это происходит, программа получается лучше, и в них меньше ошибок. Еще в них меньше ошибок, потому что нет побочных эффектов, что является основным источником ошибок в императивных программах. При этом язык F-Sharp — это индустриальный промышленный язык на платформе .NET, который вы можете использовать для решения своих задач прямо сейчас, потому что это не какой-то академический, малораспространенный и сложно встраиваемый в ваши проекты язык. F-Sharp может использоваться вместе с языком C-Sharp в одном проекте для решения тех задач, для которых он оказывается более удобным. Для того, чтобы еще больше полюбить F-Sharp, обязательно посмотрите демонстрацию, которая есть в этом модуле, которая строит факториал, множество Мандельброта. А также, может быть, любопытно послушать про историю языков программирования. Эта лекция также включена в этот модуль. А если вы любите читать книжки, то я вам рекомендую книжку, которую я несколько лет назад написал, примерно с той же целью, что и этот курс. Для того, чтобы программисты могли очень быстро проникнуться духом функционального программирования и начать его использовать в реальной жизни. Эта книжка и примеры кода для нее доступны на моем сайте. Спасибо, оставайтесь с нами. В следующем модуле вы узнаете еще больше интересного и красивого. Удачи!